Единственная книга Нового Завета, говорящая о том, что произошло сразу же после смерти, воскресения и восхищения Иисуса Христа, это книга «Деяния апостолов». Подумайте, а если бы у нас не было такого достоверного сведения о том, что произошло сразу же после смерти и воскресения Иисуса Христа? Что касается 33 лет жизни Иисуса Христа здесь на земле, то в Библии мы имеем 4 книги, которые мы называем Евангелием от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Они в деталях рассказывают нам о рождении, жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса Христа. И одна единственная книга у нас, повествующая о том, что произошло сразу после этого, это книга Деяния. Потом у нас имеется целый ряд посланий, но они поучительного, назидательного и доктринального характера, а не повествовательного. И потому в основном исторических данных не дают. Из них нельзя создать какой-нибудь исторический отчет о том, что произошло после того, как Христос оставил эту землю. Единственная книга, дающая нам это сведение, это книга «Деяния апостолов». Вот почему она имеет для нас такое огромное значение. И вот почему так важно с ней познакомиться не как-нибудь, но тщательно, исследуя от начала до конца каждую ее главу и каждый ее стих. Подумайте, если бы такое произведение написал не богодухновенный автор, а какой-нибудь рядовой историк того времени. Как бы были извращены события? Как бы такой автор описал, например, происшедшее в Иерусалиме в день Пятидесятницы? Как бы он определил этот шум, как бы от несущегося сильного ветра, который слышал весь Иерусалим? Или другие феномены, которыми сопровождалось это событие? Только человек, вдохновенный свыше от Духа Святого, мог составить достоверный, объективный отчет о случившемся. И этим автором был евангелист Лука. Об этом мы узнаем из первого же стиха, где он пишет: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся». Автор этой книги упоминает о своей первой книге, которую написал тому же Феофилу. Этим первым томом было его Евангелие. Этому достопочетному Феофилу, кем он был, мы придумывать не станем. Лука написал свой первый том о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся. О причине, почему он написал свою первую книгу, то есть свое Евангелие, он говорит в первых 4 стихах своего Евангелия. Послушайте, как он тут пишет: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочетный Феофил, чтобы ты узнал твердые основания того учения, в котором был наставлен». Сказав это, Лука начинает свое повествование явлением Иоанна Крестителя, предвестником Иисуса Христа, и продолжает его вплоть до восхищения Иисуса на небо. Теперь, раскрывая второй том, книгу Деяний, мы видим, что в ней тот же автор обращается к тому же Феофилу. Из этого ясно, что книга Деяний написана Лукой, притом тому же Феофилу и на ту же тему – Господь Иисус Христос. Но кто-нибудь скажет: как так? Тема ведь здесь иная. В этой книге, согласно ее заглавию, Лука говорит о деяниях апостолов. Но, как мы уже указали в нашей предыдущей беседе, книга была озаглавлена не самим Лукой. Лука не давал название своему второму произведению. Он просто говорит: «В первой книге я тебе написал о всем, что Иисус начал делать и учить. А в этой книге я хочу написать тебе, что он продолжает делать». Правда, в нашем русском переводе эта мысль о продолжении дела Иисуса Христа не так ясно передается. Однако, согласно греческому подлиннику, следовало бы немножко иначе читать. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус начал делать и учить». То есть в своем Евангелии Лука повествует о началах, о рождении и детстве Иисуса Христа, о Его служении, о страданиях Его, о кресте, о смерти, воскресении и, наконец, о восхищении. Это было началом. Теперь же он снова берется за перо и пишет вторую книгу, и в ней он будет говорить о том, что воскресший Христос продолжает делать. Видите, Христос не кончил свое дело и свое учение. Он их продолжает. Это, дорогие мои, и есть тема книги Деяний. То, что Иисус Христос продолжает делать здесь на земле посредством Духа Святого через своих искупленных детей. Это о Нем, об Иисусе Христе мы читаем на страницах этой книги, о продолжении Его деяния. Вот почему, как мы указали в нашем прошлом разборе, лучшее заглавие для этой книги было бы «Деяния Иисуса Христа посредством Духа Святого через своих искупленных детей». В этой книге не только говорится о том, что делали Петр, Павел и другие апостолы, но что делала вся церковь и ее отдельные члены. Поэтому в первой книге нам дана основа дела и учения Иисуса Христа. И вот на этом прочном фундаменте построена вторая книга. В ней проиллюстрировано, что делал Иисус и чему Он учил, будучи во плоти. То, что мы здесь видим, это плоды Его дела и Его учения, результат Его искупительной жертвы. Следует обратить внимание на то, что в этой второй книге евангелист Лука подчеркивает деяние, а не учение. Хотя и здесь мы найдем поучение, но главным образом в книге Деяний мы обнаружим, как выглядит подлинное христианство, как оно действует, и при том в разных условиях. Можно сказать, что в этой книге мы имеем всю историю церкви в миниатюре, как она преодолевает все преграды и продолжает существовать, несмотря на то, что находится во враждебно настроенном против нее мире. Христос сказал, что так будет. Вы будете ненавидимы всеми народами, то есть окружающим вас миром. Но эта книга показывает нам, что Церковь Христова способна была не только выжить и отразить нападки на нее, но что, преодолев, она вышла более чем победительницей. Апостол Павел в своем послании к римлянам, 8 главе, говорит: «За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание». Читайте книгу Деяний, и вы вскоре, перелистнув несколько страниц, убедитесь, что молодая церковь, подобно овечке, была обречена на съедание волков. Но читайте дальше, что говорит апостол Павел: «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Единственный раз в Новом Завете мы встречаемся с этим словом в греческом подлиннике. Слово по-гречески «уперникао». В русском переводе «преодолеваем». Слово «преодолеть» не полностью передает значение греческого «уперникао». Слово это значит «больше, чем преодолеть». Больше, чем покорить, победить или превозмочь. Слабенькая, беззащитная овечка не только одолевает волка, но она выходит больше, чем победительница. С этой арены брани она выходит победительницей плюс. Плюс чего? Плюс добычи. Вы понимаете, овечка выходит покорительницей в сражение с волком, да еще и с добычей. Это и есть история молодой, только что начавшей свое существование церкви. Она как будто беззащитна, но выходит более, чем победительницей. Почему? Потому что сила ее возлюбившим ее. Проследите, как, начиная с 4 главы этой книги, молодая церковь почти без перерыва подвергается гонению. В следующей главе, то есть в пятой, снова гонение. В шестой тоже. Седьмой, первая, мученическая смерть. В восьмой главе гонение усиливается. Оно принимает серьезный вид. В девятой главе озлобляется. И так вплоть до конца, до 28 главы. Только в двух главах, между 4 и 28, мы не встречаемся с притеснением. Озверевший хищник грозит овечке уничтожением. Но овечка не уничтожена. Она одолевает своего противника. И более того, она выходит более чем победительницей. Теперь проследите, как параллельно с гонением, преследованием и притеснением церковь растет и крепнет. После каждой атаки врага она уперникао, то есть она становится более чем победительницей. Например, в конце второй главы сказано: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Ясно, что врагу это было не по вкусу, и он давай атаковать молодую церковь. И что же мы читаем после этого первого преследования? «Верующих же более и более присоединилось к Господу множество мужчин и женщин». Такой успех еще больше настроил врага на атаку. Что же после этого нового нападения волка на овечку сказано? «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме». Вы заметили, это в самом центре оппозиции, в Иерусалиме. И из священников, а это были самые ярые враги ее, очень многие покорились вере. Тогда враг еще более рассвирепел, гонение усилилось, и в результате этого гонения вся церковь была рассеяна, так что только апостолы остались в Иерусалиме. Казалось, теперь волк, наконец, разделался с овечкой. Сразу после этого сказано: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Вы заметили, сказано «церкви». Вместо одной церкви в Иерусалиме теперь много церквей по всей Иудее, Галилее и Самарии. Церкви не прилагались, а умножались. Церковь была более чем победительницей. Дальше в 12 главе, после убиения Якова, второго мученика, который пал как зерно в землю, сказано: «Слово же Божие росло и распространялось». И в 13 главе: «И слово Господне распространялось по всей стране». Дальше в 16 главе: «И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». И это, дорогие мои, идет параллельно с гонением. Чем больше враг свирепствовал, тем больше церковь росла, как в силе, так и количественно. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Так читается эта книга вплоть до последней главы. О чем же говорит последняя, 28 глава? Она говорит о заключении апостола Павла. Он арестован. Неужели этим кончится удивительная книга «Деяния»? Нет, возлюбленные, несмотря на заключение, Павел проповедует Царствие Божие и учит о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. С одной стороны заключение, узы, а с другой невозбранное и дерзновенное свидетельство об Иисусе Христе. Да, дорогие мои, более чем победитель. Последнее слово этой книги, первой главы истории церкви, невозбранно. О, какое чудное слово, возлюбленные! Враг поражен, как бы он ни ожесточался, а Слово Божие, тем не менее, росло и умножалось. Чем сильнее притеснение, тем обильнее рост и сила церкви. Кровь мучеников – семя церкви. Да, истории церковь можно суммировать этими двумя стихами, написанными одним из главных героев книги «Деяний апостолов», апостолом Павлом. «За тебя умерщвляет нас всякий день». Считает нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Слава и благодарение Ему. Возлюбленный, весь секрет в последних трех словах. Силою возлюбившего нас. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Эту силу они получили только тогда, когда сошел на них Дух Святой. С того момента они стали иными людьми. О чем дальше повествует нам эта книга? В ней идет речь о чем-то сверхъестественном. Снова, допустим, если какой-нибудь обыкновенный историк взялся бы написать эту историю, он смог бы это сделать, но он бы ее извратил. Лука же под водительством и вдохновением Духа Святого дает нам знать, что именно произошло, начиная со дня Пятидесятницы и вплоть до последней главы. Кто, кроме Духа Святого, мог дать нам такое произведение? Вот почему эта книга так полезна для нас. Поэтому, если вы хотите узнать, какова должна быть церковь, если вы хотите иметь самый идеальный пример, то что может быть лучше, если не оригинал? Так вот, здесь мы его и имеем, оригинал. О, сколько этот пример может нас научить! Научить именно примером! Бог дал нам эту книгу, как мы уже выше указали, не как богословский учебник, но как образец, как пример того, какой должна быть церковь, исполненная, водимая и вдохновенная Духом Святым. Но, дорогие мои, мы знаем, что церковь состоит из отдельных членов, и поэтому ее сила и влияние зависят от духовного состояния ее отдельных членов. Церковь – это не какая-нибудь организация, но живой организм, состоящий из живых клеток. Каково здоровье и состояние этих отдельных клеток? Этим и определяется эффективность всего тела. И вот ввиду того, что в книге Деяний говорится о церкви не только в собирательном виде, мы встретим в ней отдельные ее члены. Здесь мы встречаемся с самыми рядовыми людьми. Но с людьми, которые поражают нас своим поведением, своим свидетельством и силой. Окружающее их общество изумилось этими простыми, обыкновенными, рядовыми людьми. Например, в 4 главе сказано: «Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись». Ясно, что сила их была не в их простоте и неграмотности. У них была какая-то другая сила. Сила нечеловеческая, но сила сверхчеловеческая. Что же это была за сила? Что это были за люди? Во-первых, это были люди, которые верили в Бога. Да, я знаю, что есть много людей, верующих в Бога. Но, к сожалению, мало эта вера отличается от веры других людей. Вера у людей, которых мы встречаем на страницах книги «Деяния», была вера в живого Бога. Я подчеркиваю слово «живого». Они верили в живого Бога. Они были убеждены, что служат живому Богу. И такая вера всегда сопровождается сверхъестественным. Почему? Если человек убежден, что Бог есть, что он жив, и что он верен своим обетованиям, такое убеждение обязательно отразится и на его жизнь. Такой человек живет верой в Бога, надеждой на Него, всегда ожидая помощи от Него. И у живущих такой верой и надеждой жизнь становится сплошным чудом. Эта жизнь началась со дня Пятидесятницы, когда Дух Святой вселился в их сердца. Те 120, собравшиеся в горнице, как вы думаете, поняли ли они, что Христос им говорил? Он велел им не отлучаться от Иерусалима, но ожидать обетования Отца. «Оставайтесь в Иерусалиме до тех пор, пока не облекетесь силою свыше», – сказал он им. Думаете, они имели хотя бы малейшее представление о том, что из себя представляло это обетование от Отца о силе свыше или о крещении Духом Святым? И не думаю. Помните, когда Христос накануне своего восхищения сказал им: «Вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым»? То как реагировали они? Что они ему сказали? «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Видите, они думали о земном царстве. Для них это было самое желанное из всего, что они могли придумать в связи с обетованием Отца. О чем, дорогие мои, нам это говорит? А о том, как сказано в Библии, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим его. То, что Господь имел для них, было несравненно больше и лучше и чудеснее всего того, о чем они просили или о чем помышляли. И когда исполнилось это чудное обетование о Духе Святом, с того дня они стали совершенно иными людьми. Жизнь их стала сплошным чудом. До того сильно было это переживание, до того оно было благословенно и реально, что с того дня и момента этот народ стал ожидающим народом. Что я хочу этим сказать? Ожидающим народом. Они были в постоянном ожидании, что Бог обязательно что-то сделает. Такое ожидание веры было совершенно нормальным для них. Они рассчитывали на Бога во всех ситуациях и обстоятельствах жизни, независимо в личной или церковной жизни. Они всегда прибегали к Богу, ища Его помощи, Его мудрости, Его водительства, Его силы. Бог был для них реальным. Что, например, делают эти верующие, когда на них нападает враг и хочет их уничтожить? Им и в голову не приходит прибегнуть к какому-то человеческому выходу из положения. Они рассчитывали на Бога и потому немедленно прибегали к Нему в молитве. Их надежда была только на Господа. Другой пример – Петр в тюрьме. На следующее утро назначена его казнь. И что делает церковь? Она молится. И Господь посылает ангела в тюрьму. Ангел открывает двери и ворота, и Петр освобожден. На следующее утро он снова проповедует. Павел и Сила в узах. Они в безвыходном положении. Ни один человек не мог им помочь. Но эта ситуация не была препятствием в ожидании веры, что Бог их выручит. Кто мог сказать как? Ни один человек. Кто бы подумал, что Бог пошлет землетрясение, и его слуги окажутся на свободе, и вдобавок у них будет пробудительное собрание, и весь тюремный состав обратится к Богу. Они верили в Бога и с верою ожидали, что Бог обязательно что-то сделает. И вот это ожидание веры Бог вознаградил. Они никогда не были разочарованы, ибо всякий верующий в Него не постыдится, говорит Слово Божие. Такова ли наша вера? Владеет ли Дух Святой нами до такой степени, что мы в постоянном ожидании, что Он обязательно что-то сделает? Не будем ограничивать Его, дорогие друзья, или подсказывать Ему, как Он должен сделать и что. Он не нуждается в нашей мудрости. Доверь свое дело Ему. Он сделает несравненно больше того, о чем ты можешь просить или что ты можешь придумать. Вот такое ожидание характерно было для христиан молодой апостольской церкви. Но оно должно быть и нашим. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он ничуть не изменился. Дух Святой готов и сегодня сделать для нас не меньше, чем Он сделал это во дни, о которых мы читаем в книге Деяния. Эта книга не закончена. История церкви пишется до сего дня. Но как сравнить то, что мы пишем с первой ее главой, то есть книга Деяния. Все мы можем пережить то, что пережили верующие того времени. Это не значит, что наши переживания должны быть точно такими же. Бог оригинален. Он не создал двух одинаковых людей, даже двух одинаковых снежинок. Он не множит копии. Он натурален. Христос уподобил Духа Святого ветру, говоря, что Он дышит где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Он суверенный Бог, Он делает все так, как Ему угодно. О, слава и благодарение Ему за это! Когда читаешь эту замечательную, оригинальную книгу, то чувствуется, что ее автор писал точно так, как было в действительности. Он не пытается систематизировать происшедшее или объяснить, почему так случилось, но, будучи непосредственным свидетелем происшедшего и получив свою информацию, так сказать, из первых рук, он так эту историю написал. И она вышла именно, как Христос сказал о действиях Духа Святого. «Дух дышит, где хочет». Возлюбленные, быть в полном подчинении Духу Святому значит быть свободным. Парадокс? Да, божественный парадокс. Ибо где Дух Господень, там свобода. Так говорит Слово Божье. Воистину свободный человек тот, который исполнен Духом Святым, водим им и живет в полном подчинении Ему, в постоянном ожидании Его. Он не связан традициями, формами, ритуалами, предвзятыми мнениями, как и что Бог должен сделать. Нет, он постоянно под влиянием дуновения ветра Духа Святого. Это и есть то, что мы видим здесь в книге Деяния. Мой дорогой друг, такова ли твоя вера? Если нет, то она может стать таковой. Первое, что необходимо, это принадлежать Ему. Господь Иисус Христос должен стать твоим спасителем. И когда ты примешь Его, тогда, как апостол Петр говорит, нам дарованы божественная сила, и мы имеем все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас. Понимаешь, мой дорогой друг, в момент твоей отдачи Господу Бог Духом Святым дает тебе все потребное. В нем ты имеешь все. Прощение грехов, спасение вечное, жизнь, жизнь Божью. Весь божественный потенциал в тебе. О, какой чудный дар дает тебе Господь сейчас. Прими его ради Иисуса Христа.